Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». У микрофона Мария Заостровных, а сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, Мария!
Ну и телефоны я сразу же озвучу, по которым ваши вопросы можно к нам в рубрику задавать. 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов, я обязательно в конце программы их еще раз повторю, можно звонить в рабочее время и ваши вопросы озвучивать. Мы их обязательно в эфире зачитаем, ну и по возможности ответим. Итак, что пришло к нам сегодня? Город Верхняя Пышма, Сергей, 32 года. Работаю начальником отдела в крупной торговой компании. Несмотря на то, что компания крупная, должностной инструкции у меня нет. Обратил на это внимание только недавно, потому что уволился начальник склада, и меня временно попросили выполнять его обязанности. Прошло 2 месяца, как я по факту руковожу 2 отделами, мне платят 1,5 оклада. Нового сотрудника зав складом не то что не нашли, а даже не ищут. Я хочу написать сам себе должностную инструкцию и заверить ее у начальства, чтобы потом можно было отказаться от 2 отдела, сославшись на эту инструкцию. Можно ли так сделать?
Хотелось бы отметить, что при трудоустройстве работодатель должен заключить с работником трудовой договор. Я думаю, что в случае с Сергеем именно такой трудовой договор был заключен. Что касается должностной инструкции, то обязанность для ее составления в первую очередь лежит на работодателе. И в принципе работодатель должен заботиться о том, есть ли такая инструкция, либо она отсутствует. По сути, должностная инструкция является документом, который при возникновении спросов со стороны работодателя может быть выставлен как инструмент решения вот этих спорных вопросов. Ну, то, что его нет, соответственно, ориентироваться необходимо на те условия, которые указаны в самом трудовом договоре. Я думаю, что у Сергея в трудовом договоре есть перечень обязанностей основных, которые предусматривают выполнение им, опять же, основной трудовой функции. И навряд ли они содержат какие-то обязанности, которые предусмотрены сейчас вот той второй работой, на которую на него, по сути, на мой взгляд, незаконно возлагают.
То есть, если немного резюмировать, то получается, что вот тот вариант, который радиослушатель предлагает, ну, то есть составить должностную инструкцию самостоятельно и уже опираясь на нее, не выполнять работу за второго сотрудника, так, я понимаю, не получится.
Ну, этот довод, он на самом деле, на мой взгляд, безоснователен, поскольку, в принципе, уже вот трудовой договор, который был заключен первоначально, эти все моменты содержат. Нашему радиослушателю Сергею необходимо ориентироваться на договор, внимательно его почитать и уже подойти к работодателю с просьбой освободить его от тех должностных обязанностей, которые не предусмотрены этим договором.
Еще один вопрос от нашего радиослушателя разберем. Касается он школьного питания. Не представился человек, но тем не менее. А у нас в школе, где учится ребенок, есть столовая. Недавно я заходила в школу по делам и задержалась там дольше, чем рассчитывала. Надо было покушать. Пошла в школьную столовую, увидела, что там царит антисанитария, все работники без формы и, судя по внешнему виду, без российского гражданства. Жаловалась директору школы, но все бесполезно. Куда еще можно обратиться?
Контролем школьного питания детей должна заниматься, конечно, и директор школы. Этим занимаются и контролирующие органы, как прокуратура. Это может, в принципе, разрешить и на это обратить внимание и департамент образования. Это можно обговорить также и с Роспотребнадзором. Поэтому, поскольку у вас диалог с директором школы не сложился, и как вы пишете, что это все бесполезно, советую вам обратиться в прокуратуру, либо в Роспотребнадзор. Ну и также вы можете уже обратиться и в департамент образования с жалобой о том, что вот в конкретной школе имеются вот такие вот нарушения. Иначе это нельзя назвать, это именно нарушение. Все-таки антисанитария и в школе и порядок в школе – это в первую очередь безопасность наших детей. И, соответственно, если это нарушает их безопасность, это уже свидетельствует об отсутствии порядка. Поэтому вы смело обращаетесь с жалобой в прокуратуру, жалобы вы можете и в Роспотребнадзор, в департамент образования, описываете ту ситуацию, которая существует в конкретной школе, все, что вы увидели, какие у вас есть мысли относительно того, в чем заключается нарушение, и просите провести проверку в данном школьном учреждении. Думаю, ваша жалоба без внимания не останется, проверка будет проведена, о чем вас также должны уведомить, то есть должен быть определенный ответ на вашу жалобу. Ну, исходя уже из этого ответа, вы будете понимать, что выявлено, что не выявлено. В случае, если вас, опять же, не устроит ответ, есть возможность обжаловать это и далее. Но, на мой взгляд, при наличии такой жалобы и уже факта проверки со стороны контролирующих органов, руководство школы обратит на это внимание и все-таки сделает все так, чтобы было по закону, чтобы было все в порядке.
Угу, да, Руслан, спасибо большое. Что, у нас еще буквально вот несколько минут есть. Думаю, успеем на один вопрос ответить. Тем более, что подобных вопросов несколько пришло. Ну, однотипных имеется в виду, несколько пришло к нам в программу. Итак, здравствуйте. Я недавно припарковала машину в неположенном месте. Ее эвакуировали. Оплатила штраф, пришла забирать. Помят бампер, выбита фара. Сотрудники фирмы, которая занималась эвакуацией, говорят, что забирали уже поврежденную машину. Но это неправда. Я оставила машину без повреждений и уходила всего минут на 10-15. На здании, рядом с которым стояла машина, есть камеры, но мне не дают к ним доступ. Говорят, что или полиции отдадут, или по решению суда. Вопрос номер один. Как получить доступ к видеоматериалам? И вопрос второй. Какие этапы при доказывании, что это именно сотрудники эвакуатора повредили мне машину?
Действительно, сейчас распространены случаи, когда автомобили эвакуируют. И знания о том, как забирать автомобиль со стоянки, когда его эвакуировали, они, думаю, будут полезными. Во-первых, когда вы забираете автомобиль, необходимо его внимательно осмотреть на наличие повреждений, царапин, сколов, каких-то, допустим, повреждений, будь то разбитая фара или что-то еще. В случае, если вы обнаружили данные повреждения, вам необходимо вызвать сотрудника вот этой стоянки и показать на данные повреждения, ну и попросить составить соответствующий акт. Если сотрудник стоянки отказывается данный акт подписывать, кстати говоря, он должен быть подписан надлежащим образом, он должен быть заверен, то есть на нем должна быть стоять печать синяя, чтобы в последующем можно было данный документ предъявлять в качестве доказательства наличия повреждений. Если сотрудник отказывается подписывать такой акт, то вам необходимо обратиться в ГИБДД с просьбой составить данный акт уже вместе с ними. Ни в коем случае, если имеются повреждения, не подписывайте никакие документы о том, что вы получили свой автомобиль со стоянки. Поскольку, когда вы подписываете данные документы, вы, по сути, подтверждаете тот факт, что вы автомобиль забрали в нормальном состоянии и все хорошо. Более того, когда ваш автомобиль забирают, сотрудник ГИБДД заполняет и составляет протокол. В протоколе описываются и должны, по крайней мере, описываться те повреждения, которые были визуально замечены сотрудником ГИБДД. Данный протокол подписывается свидетелем, кстати говоря, его может подписать и водитель эвакуатора. Ну, суть заключается в том, что необходимо обратить внимание именно на повреждения, которые отражены в протоколе. Кроме того, этот протокол, составленный ГИБДД, должны подписывать и вы, то есть собственник автомобиля. Если этот протокол отсутствует, вы его требуете настоятельно, вам его должны дать под подпись, вам должны дать копию данного протокола. Ну, соответственно, если в протоколе отсутствуют данные повреждения, вы уже предъявляете претензию непосредственно стоянке, вот этому учреждению, которое содержит данную стоянку, с просьбой оплатить тот размер ущерба, который был нанесен вам вследствие ненадлежащей эвакуации. В случае, если данное специализированное учреждение отказывается от возмещения причиненного вам ущерба, вы вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Что касается наименования учреждения, которое содержит вот эту стоянку, то это учреждение должно также быть указано в протоколе, то есть конкретно куда отвозится, кто ее содержит, то есть наименование. Можно ориентироваться по протоколу. Ну, в принципе, основные моменты заключаются именно в этом. И, конечно, для того, чтобы подтвердить сумму нанесенного ущерба, необходимо заказывать независимую экспертизу, которая подтвердит, какие были нарушения, какая сумма необходима для восстановления для ремонта автомобиля, и уже эту сумму можно будет взыскивать через суд. Поэтому вот еще раз обращу ваше внимание, что потом, когда вы забираете автомобиль, обязательно его внимательно осмотрите. И если будут выявлены повреждения, не подписывайте документы в получении автомобиля. Только когда вы составите акты, подписанные обеими сторонами о том, что повреждения эти имеются, только тогда, когда вы получите протокол, вы уже подписываете документы о получении автомобиля. И в этих документах, опять же, делайте отметку, что были выявлены следующие повреждения. Просто где-нибудь в конце или где есть пустое место, обязательно и на своем бланке, и на бланке учреждения, которое содержит стоянку, это необходимо указать. Ну и хотел еще добавить, что при составлении протокола сотрудники ГИБДД делают либо фотографии, либо видеозапись. Соответственно, вы вправе требовать вот эти документы, вот эти, вернее, либо видеофайлы, либо фотографии для формирования вашего дела по составлению претензий и подачи иска в суд. Если вам отказываются это все предоставлять, вы уже в суде имеете право сделать ходатайство об истребовании в качестве доказательств вот этих документов, вообще всего дела из ГИБДД. Ну и если есть записи какие-то с внешних устройств, с видеокамер и так далее, вам необходимо, конечно, выяснить, кому эти видеокамеры принадлежат, и также в суде имеете право ходатайствовать о истребовании из этих организаций записи, сделанных вот в такое-то время, в такой-то период времени, в такую-то дату. Успехов!
Ага, так, да, Руслан, спасибо вам огромное за такие подробные ответы. Я в конце нашей программы только номера телефонов еще раз напомню. 278-96-41 и 266-44-84. А сегодня, напомню, на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а у микрофона работала Мария Заостровных. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».